Евангелие Луки, 1 глава, 78-79 стих мы прочтем. «Наш Бог, исполненный любви и милосердия, пошлет нам светлую зарю с небес. Она взойдет и озарит сиянием всех, кто живет во тьме, под сенью смерти, и путь укажет нам, ведущий к миру». Вот эти слова. «Наш Бог, исполненный любви и милосердия, пошлет нам светлую зарю с небес». Заря с небес. Так назову сегодня проповедь свою. Заря с небес. В другом переводе. «По любви и милосердию Бога нашего восходящее светило посетит нас свыше». Ну, знаете, когда мы смотрим на нашу жизнь, и вот само это название «Заря с небес», важно понимать по поводу небеса. Здесь, конечно же, речь идет не просто о небесах земных или обычных, которые мы привыкли. Речь идет также не о том, что где-то есть какое-то место, где совсем все хорошо, и надо бежать куда-то там. Да, вот слово «небеса», многие верующие, уж много раз вы от меня это слышали, не устану повторять, мы недопонимаем его, из-за этого очень много проблем у нас. И вот это, ну, слово «небеса», другой мир, другое измерение, или как сказать, вот реальность Божия, которая параллельно с нами живет, или она вот здесь рядом, она присутствует, но мы с ней не соединены. Ну, это как, я не знаю, электричество, какие-то другие массы сил есть, которые мы не отдаем отчета, что они на нас влияют и действуют. То есть небеса – это не что-то такое, знаете, очень далекое от нас, а наоборот. То, что рядом с нами, то, что Иисус говорил, оно посреди вас, оно внутри вас. Это такое измерение жизни, которое очень часто мы, ну, на него не обращаем внимания, или мы не живем оттуда. И вот эта заря с небес, то есть, да, вот эта идея того, что откуда-то приходит свет, и приходит свет из другого измерения, да, заря, которая встает, она, если мы сидели в темноте, когда-нибудь и встречали рассвет, вы понимаете, когда приходит эта мощь и сила этого света, то вдруг вот что-то есть в этом таком очень, очень сильное, очень важное для нас, почему мы так любим закаты и рассветы. И вот об этом поговорим, да, Бог любви, который полный и милосердия, пошлет нам светлую зарю с небес. Конечно же, речь идет об Иисусе, о его рождении и о всем том, что дальше там у Луки разворачивается. Недавно прочел одну историю про Моцарта. Когда они с отцом жили в Вене, а его отец Леопольд тоже музыкантом прекрасным был, иногда Моцарт поздно возвращался домой, когда отец уже спал. Ну, какие там концерты, гулянки или еще что-то. И он такую штуку делал с отцом. Он садился за пианино и начинал клавиши перебирать от первой и до последней. В одну сторону, в другую сторону, в одну сторону, в другую. И в определенный момент не доигрывал несколько клавиш. И уходил. Отец во сне начинал ворочаться. Потому что он как музыкант, слыша это, незаконченное что-то. И очень часто это будило его. Он просыпался, садился за пианино, доигрывал эти несколько этих и опять шел спать. Вот он не мог его. Так он... Наверное, потом он ему чем-то возвращал, да, Моцарту, и вот как там их дальше отношения развивались. Но это вот, так сказать, биографы говорят, что таким образом он, знаете, и мне показалась эта история очень такая, ну, как-то удивительная в том смысле, что если вот нашу жизнь сравнить с музыкой, и все, что мы там пытаемся написать, играть, да, или вот мы там в каком-то полусне где-то там живем как-то. Ну вот есть определенная музыка недоигранная, которая нам покоя не дает. И вот здесь, как мы читаем в этом месте, наш Бог, исполненный любви, да, пошлет светлую зарю, озарит сиянием все тех, кто живет во тьме, под сенью смерти. Вот если мы еще не разочарованы нашими попытками выживать, музыку свою писать, может быть, делаем вид, что мы живем, ну вот нам надо бы глаза открыть на реальность. Единственная, наверное, а сила, которая нам может помочь открыть эти глаза, доиграв. Нам нужно, чтобы кто-то доиграл эту музыку, да? То есть и вновь что нас поднимает? Вот это, да, только любовь на самом деле. В ее разных представлениях, в ее разных каких-то, может быть, иногда заблуждениях, как мы себе ее представляем. И вот этот зов любви, зов самой жизни, оно как незаконченное музыкальное произведение. И Библия, в принципе, нас так и называет. И называет нас и письмом, и песней, и как угодно можно посмотреть на нашу жизнь. И вот этот финал, который не доигран еще, он нас как бы все время заставляет, ну, просыпаться и искать вот это окончание. И, естественно, апостол Павел говорит, что пока наши взоры не будут направлены туда, к небесам, да, горним помышляйте, а не о земном, это не в том смысле, что, знаете, вот это вот такое очень, может быть, где-то примитивное представление о том, что если мы там перестанем хотеть есть, пить, и все наши потребности вдруг как-то решатся, то вот в этом вся наша проблема. Павел говорит, да нет, как раз не в этом проблема, а проблема в том, на что мы опираемся каждый день в нашей жизни, откуда наша музыка приходит, куда она уходит, и что мы вообще слышим. И вот в этом смысле тьма забвения, тьма какого-то нашей уверенности, что мы себе представляем, что такое жизнь, оно может быть рассеяно вот, только любовью. И Рождество по этому поводу, оно в этом смысле, оно не принадлежит нашему миру. Но оно приходит в наш мир и для нас. И вот это вот удивительно, что ответ Бога на все проблемы, которые есть в этом мире, это, конечно, не рождественские распродажи, там пусть там светлое чего-то посетит вас в этот светлый праздник, от чего он светлый, почему он светлый, так сказать, да. А вот это очень странный ответ. Ну вот представьте, там, мы будем еще там, наверное, вспоминать в Рождество пастухи, вообще непонятное, не принадлежащее, ну, как сказать, отбросы общества, если так можно сказать. В социальном, экономическом плане люди вообще незначительны. От них ничего не зависело. Мудрецы какие-то, язычники, которые гадали, колдовали, по звездам измеряли, и они куда-то к Иисусу идут, и вот что-то там звезда происходит, да. А те люди, которые называли себя знающими, ожидающими Бога, вдруг обнаружилось в Рождестве, вот в этом рождении младенца, что они на самом деле это люди, которые просто пытаются манипулировать религиозными какими-то вещами, такие как Ирод, там, фарисеи и всякие прочие вещи. И ответ, ну, Израиль ждет. Чего он ждет? Он ждет освобождения, как вы знаете, политического. Чего ждут пастухи? Ну, наверное, там экономической какой-то относительной справедливости. Чего мы все ждем-то? Мы все раздражаемся, нас вот там по новости посмотришь, что не так, это не так, там экономика падает, правительство. Ну, все обычные вещи, то, что хотят люди. Справедливости какой-то, давайте этих пересажаем, этих там власть сменим, еще что-то. Давай сейчас вот оккупантов изгоним, и все будет хорошо. У нас у всех есть некий сценарий, как бы нашу жизнь наладить. Там муж не тот, жена не та, там сейчас подправим туда-сюда, разведемся, сойдемся, что-нибудь. И вот там жизнь, там вот дети, там еще. Все вот это. И ответ Бога посреди на все эти чаяния вот этих народов рождением младенца. Рождение какого-то маленького ребенка, который будет зависеть от этих людей, мы-то ждали, так сказать, да, и вот как-то он вот этот ответ любви, которая, вот эта заря, которая всходит, она как-то, ты смеешься над нами, Господь, или что ты, может, издеваешься над нами, мы тут под оккупацией, мы тут под этим, ты нам говоришь, вот это вот ответ твой, мы-то хотим чего, ну, как-то все понятно, Бог есть любовь, это все, конечно, замечательно, но нам нужны конкретные действия. Римлян выгоним, денег дай, то сделай, здоровье прибавь. Все, в общем, вот это нам все понятно. Про любовь готовы слышать, пока она работает на нас или таким образом. И вот этот младенец, который там 30 лет вообще никому не известен, что-то растет, живет, и вот как-то Бог там какую-то зарю, да, заря, которая приходит. И вот этот ответ Рождества, он такой, никак он в рамки не вписывается. И поэтому, если Рождество это про то, что еще один повод там осветлиться, там, как-то внутренне что-то там почувствовать, что-то там пережить. Если оно принадлежит нашему миру, то вот подобие всего того, что мы сейчас видим в магазинах там и всякое такое, оно, конечно, все замечательно, недельки на две, потом начинают люди считать, сколько они потратили, и, собственно, по большому счету, ничего-то не изменилось в их жизни. Кроме как еще одна попытка, повод сказать себе, что, наверное, вот что-то такое как-то возможно. И вот это Рождество, которое приходит, и если оно приходит от нас, от нашего мира, от нашего, ну, знаете, вот это «все будет хорошо», а кто сказал, что все будет хорошо, так сказать, вот там главное, чтобы верить в чудо, ну да, и сегодня миллионы людей умрут, и кто-то не есть будет, главное, вот все время хочется опереться на что-то такое светлое, а найти его очень сложно. Ни в нас, ни в этом мире, ни в структурах мира его. И вот тут этот младенец, который странный, как сегодня уже было сказано, что ну, много родилось там, детей и будет рождаться. Это всегда праздник, радость, хорошо, что люди рождаются. И... Но вот что-то такое, такое удивительное, именно как заря с небес, как из другого мира. Заря из другой реальности для нас. Ну, и в этом смысле эта заря, она начинается, с чего она начинается, чем она заканчивается, откуда ее источники, это наше хорошее настроение, благополучие. Нет, Библия говорит, что заря это начинается с любящего сердца Бога, а не наших попыток почувствовать, выработать, а тем более дать кому-то любовь. Ну, про любовь вот как-то с годами меньше хочется говорить, больше хочется как-то ей жить, потому что она, любовь как-то не про слова, наверное, в большинстве случаев. И все вот эти восторженные, конечно, слова излияния относительно любви, ну, они очень часто, за ними ничего на самом деле не стоит, кроме какого-то нашего там энергии, порыва, чего-нибудь такое вот замутить, чтобы всем было хорошо. А Библия говорит об этом, да, немножко по-другому. И вот у Иоанна в 4 главе 10 стихом заря начинается откуда? С любящего сердца Бога. Оттуда она начинается. Вот парадокс ответа библейского на все наши чаяния – остановитесь и познайте, что я есть Бог. То есть, как мне научиться любить? Господи, там, научи меня любить, научи меня. Ну, мы все там как-то там молимся, сожалеем о том, что не умеем любить. А Бог говорит, а вы никогда не сможете, в принципе, так по определению. Остановитесь и познайте. А что надо познать или как это познать? Познать, пережить. Любовь заключается вот в чем. Прям Библия нам открыто говорит. Не в том, что мы полюбили Бога, а в том, что Он сам полюбил нас и послал Сына Своего. 1 Иоанна 4:10. Любовь заключается в том, она начинается не с нас. Вот до тех пор, пока мы не позволим, не примем это служение Божьей любви в нашей жизни, не поймем, что не с нас это все начинается. К сожалению, в нашей протестантской традиции мы свели любовь только к прощению грехов. И крест у нас всегда в основном про прощение грехов. Но этого мало. Мало, если кто-то просто простит тебе твои грехи, потому что нам не хватает силы жить, нам не хватает вот этой позитивной, ну, простили, ладно, в общем, иди и не мешайся дальше. И смотри, иди впредь, не греши, чтобы ничего. И ты опять в одиночестве. Ты прощенный, но ты в одиночестве. С тобой как бы рядом, как будто никого нет. А тебе все время нужно как-то вот, ну, бодрячком себя держать на предмет того, что прощение важно в отношениях. Оно имеет важное значение в Священном Писании. Но это не все, что произошло на кресте, это не все, что произошло в Иисусе Христе. А вот, да, вот эта сила Божьей любви пришла, которая больше, чем прощение, больше, чем все, что мы себе можем представить. И вот давайте подумаем, сегодня мы уже там Коринфянам 13 главу читали, а давайте подумаем о Боге через эту призму. Потому что когда мы думаем о любви, мы часто думаем, ну, о силе или как бы вот, ну, о морально-нравственном каком-то состоянии человека. Вот я должен в таком состоянии пребывать, я должен как-то в себе его родить. И вот это и называется любовью. Или любовь как что-то такое. И получается, есть, как будто есть посредник. Ну, есть я, есть кто-то, есть любовь. И любовь – это вот что-то такое между нами как бы. Вот Писание говорит, что вот не у Бога есть любовь или Бог может любить, а Бог есть любовь. И вот в этом есть большая разница, да? Вот его состояние, то, кто он есть, сама его природа. И вот если мы возьмем с вами это место и просто подставим то, что я вчера сделал, подставим слово «Бог» туда. Не любовь, а там такая, сякая она. А вот сейчас мы прочтем ее так, как-то будет Бог там стоять из 13 главы. Бог терпелив, Бог добр, Бог независтлив, Бог нехвастлив, Бог не превозносится, Бог не бесчинствует, Бог не себелюбив, Бог не обидчив, Бог не держит зла, Бог не радуется злу, но Он радуется правде, Бог все извиняет, понимая наше положение, Бог нам верит, Бог надеется, Бог все переносит, Божья любовь никогда не пройдет. Одна из причин, почему мы с Рождеством плохо соединяемся, я думаю, с Божьей любовью, потому что наши ложные образы Бога, какой Он есть. И вот когда мы читаем эти слова, если мы их внимательно, не будем еще раз, придете домой и прочитайте их еще раз. Какой Бог? Бог. Вот Он какой. Ну вот с таким Богом хочется иметь дело, с таким Богом, ну, безопасно иметь дело. мы боимся, что мы недостойны, ну, в силу наших прощения, потому что любовь, да, Христова, как бы, да, про то, что вот там, он простил нас. Вот, а с чем я приду? А приду, как будто я же ни с чем, с пустыми руками. Тебя простили, теперь ты должен принести что-то там Богу, как-то там, ну, что ты достоин вот этого прощения, неси его дальше. И вот это бремя, бремя нашей неспособности туда, в присутствие Бога, войти, потому что понятно, что мы понимаем, что мы очень ограничены в каких-то своих возможностях и всем, всем остальном. И вот когда мы слышим это, вот это приглашение от Бога, который терпелив, добр, независлив, нехвастлив, который не превозносится. И вот наша проблема не в том, что, наверное, мы мало стараемся, чтобы быть лучше, а проблема в том, что мало соединяемся с любящим сердцем Бога. Мы пытаемся просто ближних любить, мы так часто об этом говорим, что мы должны любить Бога, там должны любить ближних, ну, чтобы Богу как-то угодить. Библия говорит, как только ты входишь в присутствие Бога, просто думай об этом Боге. Пусть твое сердце будет захвачено им. И ты увидишь, что каким-то образом ты начинаешь в этот момент становиться другим. Потому что когда ты уйдешь оттуда, и вот эта заря, она начинается в сердце Бога. Да, и она не начинается не в момент рождения, она, Библия говорит, еще до сотворения мира уже было в предвечном совете решено. Сердце полное любви, вот это сердце или личность, которая... Мы чем заняты? Мы заняты обычно, нам некогда, ну, мы заняты делом, мы заняты телефонами, заняты делами, чего-то. Нам все время кажется, что вот эти все наши как бы движения, они как бы есть суть нашей жизни. А Библия как раз говорит об обратном. Она говорит, что все начинается вот с этого, заря это, она начинается с сердца любящего Бога. И вот в этом смысле, да... Вторая вещь, которую делает, это заря восходящая, которую Иисус здесь олицетворяет. И она говорит о том, что заря освещает нашу темноту, освобождает нас от необходимости сидеть в ней. То, что делает любовь, она, да, вот в эту заря, которая приходит. Мы свыкаемся с определенными вещами и образом жизни, которые, ну, как-то нам предсказуем, понятен, нам в некотором смысле выгодно сидеть во тьме, бесконечное подчеркивание наших там слабостей, грехов, как будто становится способом, собственно, никуда не двигаться. Ну, как бы теоретически, конечно, мы там куда-то готовы и что-то двигаемся, но свет Божий или свет Божьей любви, если он приходит, то вдруг очевидным становятся многие вещи, которые, наверное, мы не очень бы хотели видеть. Про себя, про жизнь, про какие-то другие моменты. И мы вспоминаем, как очень быстро, например, израильский народ предпочел вернуться в рабство, чем столкнуться с настоящими трудностями в пустыне. Им там не хватало мяса, воды, и они уже забыли, что они рабы, они уже забыли, что они... Вот здесь и точно так же, когда мы говорим о Божьей любви, о всех этих вещах, как приятно и прекрасно быть с Богом, вот когда мы оказываемся в тьме, куда, что является нашей зарей. Знаете, когда вот ты в темноте долго сидишь, то свет тебе начинает слепить глаза, ты как-то закрываешься, и свет тебя пугает, и иногда проще выключить свет и опять вернуться в темноту. И вот этот бесконечный выбор, который часто, к сожалению, мы делаем, как мне кажется, как ну, из библейских героев, там тот же Ирод, например. Он ведь так старался, там храм строил, второй выстроил, один из таких очень-очень одиозных еврейских, он делал все, чтобы его полюбили, он боролся там за власть, и вот-вот, казалось бы, вот он, ну вот она же история про Мессию, вот она, вот он, свет-то приходит. Нет, какой свет, где этот младенец, пойдем мы всех убьем, все на место поставим. Он использовал все то, что ему надо было, чтобы там, ну, для своей власти, самоутверждения. Естественно, живя в своей тьме, он и Бога туда же хотел как бы в эту свою схему жизни включить. Но, как вы знаете, плохо его история закончилась. Ну и следующий момент. Понятно, что вот с тьмой дело не очень хочется иметь, потому что когда свет приходит и все эти прекрасные истории в литературе по поводу того, что все, конечно, хорошо до тех пор, пока... Несколько фильмов недавно удалось на эту тему посмотреть. Именно как раз вот на предмет того, что все хорошо, пока не доходит до того, что реально тебе надо делать что-то со своей жизнью. Когда тьма обнаруживается, и что люди выбирают ноги тьму и выбирают сознательно. И в этом вся трагедия нашей жизни. Мы, конечно, хотим списать это на что-нибудь другое, Но не всем нам заря нужна. И здесь совершенно не обязательно, принадлежим ли мы церкви, не принадлежим. Мы вполне можем быть себе такими религиозными людьми, знающими Бога и как-то размышляющими там, о его любви или еще о чем-то. До тех пор, пока это не касается нашей жизни, об этом мы с вами еще много раз будем говорить. Ну и почему? Потому что заря, когда она путь нам освещает, когда ты в темноте сидишь, она приходит, как здесь написано, живет во тьме, под сенью смерти, и путь укажет нам. Она вдохновляет на путешествие еще. Рождество вдохновляет на путешествие, любовь всегда. И путь укажет нам. Да мне ноги не ходят, да я тут сижу, да мне это не надо. Да это, конечно, хорошо, виды там впереди горы, но это ж туда идти надо. А оно нужно, это путешествие вообще? Пусть мне лучше кино расскажут там какое-нибудь, пусть мне покажут, пусть мне кто-нибудь расскажет, как вот прекрасно с Господом. И вот мы читаем истории очередных миссионеров или кого-нибудь, которые там как-то переживают Господа, особые люди, особые. Ну, пусть они вот идут своим путешествием, мы будем даже восхищаться ими, даже принимать их к нам, чтобы они нам рассказали истории, какие могут быть. А где твое путешествие? А ты куда идешь? А ты чем восторжен? А тебя что вдохновляет сегодня? Где твои горизонты? Какая заря? Какое путешествие? И поэтому вот это покажет путь, она покажет путь, но и укажет нам путь, который ведет к миру. К миру, вот этому цельному состоянию нашего внутреннего и внешнего шалома, к миру. Мы как бы мечемся, вроде как не знаем, что делать, там, ну что-то как, чего, жизнью, там, вот одно, второе, третье, десятое. Но многие эти метания, они очень обманчивые, искусственные. И вроде пока мы злимся, пока мы чего-то там куда-то, вроде мы живем. В этот момент какая-то энергия в нас. А на выходе хождение по кругу, никуда. А куда ты идешь? Да куда я иду? Да никуда, собственно, часто и не знаю, куда я иду. И вот эта глава, которую мы читали с вами, 13-я, когда и с Коринфянам, ее часто читают как отдельная поэтическая такая штука. Ее как бы из Библии одну выдернули, ну, ее там на все лады, и стихи, и песни, и все прочее. Но если читать Коринфянам внимательно, эта глава занимает очень важное место в очень таком важном разговоре апостола Павла, что такое быть народом Божьим. И 12 глава говорит там о духовных дарах, о поисках, да, духовного единения, потом там о языках, о том, о сём. И вот эта вся духовность, которую они искали, ну, у нас как вот, ну, быть духовным, быть, это вот какие-то там силы переживать, это служить, это там пророчество, это там давать чего-нибудь такое. Вот. А Павел говорит, нет. Он говорит, это все замечательно, но без вот того, почему мы читаем языки, там пророчество, там ты очень умный, все раздаешь. Нам говорят, любовь это про то, что вот так. А Павел говорит, нет, это не так, потому что ты можешь все это делать и любви при этом не иметь никакой. И не иметь никакого отношения к любви. Как? Можно и пророчествовать, и не иметь отношения к Божьей любви, да. И дела делать, и имущество раздавать, и все остальное. И что? И это не есть любовь, и это не... А нам всю жизнь говорят, что вот она и есть любовь. Он говорит, нет. Есть большое заблуждение, и мы знаем, Коринфская церковь одна из там проблемных церквей. Борьба за власть, сплетни, склоки, там, весь этот раздрай, который у них был в церкви. И Павел продолжает и продолжает с ними говорить. Опыт духовный, замечательный, которым они очень гордились, и который там нам выставляется как пример. А Павел, наоборот, он плачет об этом. Он их учит и говорит о том, чтобы они научились свою жизнь рассматривать, весь свой опыт, все свои там раздоры, все, что у них там есть, через призму того, что делает Бог, вот этого божественного грядущего. Он говорит, давайте посмотрим, что делает, кто такой Бог и что он делает. И в этом смысле вот это грядущее расцветает, оно, где оно расцвело в настоящем? Ну, в личности Иисуса Христа из Назарета. Он говорит, вот какой Божий мир или вот куда Бог нас ведет. Понятно, что это прежде всего сила этого воскресения была явлена, да? Где он однозначно был явлен как Божий Мессия, тот, который владыка мира. И вот этот мир, который Павел видит впереди в этой 13 главе, он говорит о мире, который полон радости, веселья и особенно чего? Любви. Он говорит, вот какова реальность Божья. И вот эти три вещи, которые будут всегда, это вера, надежда, любовь, но из них больше всех любовь. Больше всего желайте любви. 14 глава с этого начинается, у нас так она разбита, и мы как бы читаем как отдельную историю. Нету там этих стихов. Больше всего желайте любви. Он говорит, да, там и порядок в дарах должен быть, и в том, и всем. Дальше он продолжает. Но чего больше всего желать? А что мы желаем больше всего, так вот, если взять-то по большому счету, по-честному? Больше это значит, на что мы тратим больше всего энергии нашей, например, мыслительной, эмоциональной, там, не знаю, финансовой, любых других вещей. Куда девается наша жизнь? Вот там и наша больше. Мы, конечно, теоретически можем сказать, что мы больше там хотим. Это он говорит, а больше всего желайте любви. Ну, я как-то в основном вижу, ну, может, мне так попадается. Все мы больше хотим, ну, не все, а часто люди слышат, больше духовного опыта, больше переживаний. Вот им везет, у него там дар исцеления был, вот у него там то, вот у него всего это. Хочется как-то вот что-то такое, ангелы бы с тобой поговорили, Гавриил там пришел бы, какого-нибудь чего-нибудь такого больше хочется. А то все это вот какая-то там долготерпит, добра, чего-то, как-то это все понятно, ну, скучновато немножко. И вот эта середина, глава, он говорит, вот что сердце настоящей общины, это сердце настоящего служения, это сердце всей христианской жизни. И в этом смысле как бы вот любовь становится тем не просто чувством каким-то, или не просто каким-то нашим состоянием, а это в буквальном смысле личность, которая стоит в основе всего того, кто мы есть, что мы делаем. И что по-настоящему называется жизнью, укоренено там. Все остальное будет рассыпаться без этого всего. И поэтому, если говорить о любви и о прошлом, ну вот эта память о любви, явленной во плоти, то, что мы делаем, Рождество, что любовь, она какая-то вот не такая, как сила, которая действует где-то там в космосе, которая там все собирает и все прочее, а она становится младенцем, что это личность какая-то. Нам сложно представить, потому что у нас слово «любовь» сразу ассоциируется, ну, с чувством неким, внутренним там, состоянием, с чем-то какими-то вот такими вещами. А Библия говорит, любовь – это воплоти, это вот прямо она становится воплоти. И вот с нами, когда мы думаем о любви, Писание говорит, думая о прошлом, память о любви, явленной воплоти. Вот оно, Рождество. Почему мы каждый год одно и то же, одно и то же, одно и то же, уж нового там, что мы придумаем? Да не надо ничего нового выдумывать, вот. Как раз не надо делать эту весть какую-то более искусную, более... Она очень простая. Любовь, которая становится плотью, она не просто вещает из другого мира, где-то там с небес, это заря где-то, а она воплощается, она становится частью нашего мира. И вот это очень важный момент, который Писание нам вновь и вновь говорит. Да? Там, помни все, что Бог был, делал. А если мы посмотрим еще не только на Рождество, а посмотрим еще дальше, сегодня мы слышали также об этом. Когда мы думаем о Боге, который существует как любовь, который там Отец, Сын и Святой Дух, что сама реальность Божьей природы, она вся завязана на любви. Там Бог, который добр, который терпелив, не хвастлив, не превозносится, не бесчинствует, не себелюбив, не обидчив, не держит зла. И вот это все, что мы с вами прочитали. Когда мы думаем о любви и о будущем, вот, и вот здесь Павел очень важную вещь говорит, что любовь фактически, все его послания, он постоянно и постоянно говорит на этом, об этом. Любовь – это способ существования в новом мире, с которым мы связаны через Иисуса. Другими словами, когда Библия призывает нас к любви, это не вопрос нашей награды, не вопрос стать лучше, не вопрос угодить Богу, не вопрос вообще с этим не связан. Это тот язык, на котором Библия говорит, что вот эти три вещи, которые будут всегда, вера, надежда и любовь, да, и любовь из них больше, это тот язык, на котором, или та природа, тот образ жизни, способ существования, в котором, в новом мире, которого мы так ожидаем. И поэтому он говорит, когда мы здесь учимся, осваиваем вот этот язык, ну, жизни, мы хотим там принадлежать Божьему миру, мы хотим хорошего будущего, Библия говорит, ну, учись говорить на этом языке, потому что недоигранная музыка твоей души, которая у тебя постоянно будет, это вот это и есть музыка, которую Бог доигрывает в том будущем мире. И поэтому вот здесь, когда мы видим будущее, мы видим прошлое, мы видим будущее, тогда мы связываем с любовью вот и настоящее. Да? И в этом смысле, ну, вот есть прошлое, вот есть на будущее, есть наше настоящее. И здесь опять Павел говорит только три вещи, которые указывают нам на это грядущее. Вот эти три вещи, которые будут всегда. Какие будут три вещи всегда? Не церковь, которую мы построим, не что-то там, служение, которое мы сделаем, не какие-то еще вещи, там, которые мы оставим на этой земле. Вот вера, надежда и любовь. И в настоящем имеются вот эти три вещи, которые помогают нам жить вот, этом, вот этим миром любви. И Библия говорит о вере, которая взирает на Бога. Что такое вера? Ну, доверие. И нам в этом мире безумия нам все время говорят, что нет, любви доверять в принципе нельзя, потому что любовь — это какая-то аморфная штука, а вот там завтра тебя придут убивать, а ты еще не будешь отвечать, а вот пацифизм — это все не то, а вот там вот дайте нам оружие, дайте нам... И вот эти все бесконечные разговоры, которые говорят о том, что в принципе путь любви, он такой, ну как Павел говорит о юродстве креста, он такой безумный какой-то, он как-то не про то, и Иисус, он вообще слабак, и вообще что-то там он не сделал, то, что не доделал, это революционер неудавшийся, это какой-то раввин, который не понимает, как жизнь устроена, это идеалист, который не знает, что такое реальная жизнь. И Христос, в общем, всех раздражает и будет раздражать до конца истории. Вот этот младенец, родившийся там, он будет постоянно вот таким, ну, бельмом, что ли, на глазу этого мира, который все знает, все понимает, и за справедливость, там, и за демократию, и за экономику, и все, мы все знаем, как все должно быть, как все, только вот никак все не получается так жить. И тут вот Иисус со своей любовью, которая нам что-то как-то нас начинает немножко раздражать, потому что вот эти все идеалисты типа Иисуса, они как-то всегда их недолюбливают. Ну и обычно они заканчивают плохо, заканчивают на кресте. Но мы-то знаем, что история на кресте-то не заканчивается. Вот эта иллюзия креста как конца-то, она же эта иллюзия. Да, там же и воскресение, там же вот эта сила любви, которая... И поэтому вот это доверие вот этой вести любви или доверие Евангелию, вот этой простой радостной вести, вот не надо усложнять ничего. Да, был такой Оккам, философ средневековый, есть так называемая бритва Оккама в философии. Не надо плодить сущности без необходимости. Другими словами, если что-то можно объяснить, не добавляя туда ничего, не усложнять, то вот на этом объяснении надо и остановиться. И вот любовь, она так, или весть да вот это, о любви Божьей, она так как-то незамысловато, как бы звучит сначала, она как-то простая, хочется что-нибудь туда накрутить. Там любовь любовью, ну там давайте еще чего-нибудь там как-нибудь. Вот. А как будто Павел вновь и вновь их вот возвращает. И дары духа тут, и все чего-то, все тут накручено, и там они беседуют, кто там, кто за Петра, кто за Иисуса, у кого власти больше, и как. А Павел говорит, а ищите больше всего любви, вот все забудьте это дело. А вот это ищите. И поэтому вера как, ну, как доверие, то есть этому пути. И знаете, к сожалению, то, что я часто вижу, что мы как верующие доверяем скорее стандартам, которые не связаны с Евангелием. Верующие, то, о чем мы говорим, то, как мы реагируем на политические события и другие вещи, мы доверяем структурам мира, силам правительства, оружия, какого-то здравого смысла, денег, еще что-то, надеясь, что... И мы, собственно, по большому счету, очень часто наша реакция, ну, никак не отличается от того, что говорится в мире. Вроде как Божья любовь, это что-то такая история, она где-то существует, и она хороша для чего-то там, но не для реальной жизни. А Павел как раз вот эту историю не просто говорит о проблемах, а потом говорит, ну давай сейчас прервемся, паузу сделаем, и минутка поэтической любви сейчас поговорим о прекрасной. А потом вернемся к нашим баранам и со всеми нашими проблемами. Нет, он как раз говорит, что все наши проблемы, все, что есть, вся наша прагматика, все наши сложные схемы, усложнения жизни заканчиваются, решаются, да, в Божьей любви, а оттуда мы вдруг учимся видеть и иметь надежду, это следующая надежда. Ну, а что такое надежда, мы с вами говорили? Устремлена к Богу, что Он собирается сделать в будущем, но в то же время уже начал отчасти благодаря Иисусу делать. Рождество, воскресение. То есть мы надеемся, что Бог реально действует в этом мире. Да, и в нашей жизни прежде всего, не просто в этом мире. Он нас же приглашает лично, что Он, как Библия говорит, доведет это до конца. На что мы надеемся? Ну, там, мы просто жизнь доживаем, в кавычках. Мы надеемся, что дай Бог, я там как-то умру, и желательно, чтобы там не с большими грехами. На что мы надеемся, собственно? Какая у нас надежда на... Ну и последнее, то, что он говорит в конце, что любовь, благодаря которой будет окончательно познано то, что уже отчасти мы сейчас можем знать. И поэтому вера, надежда и любовь – это не просто какие-то эмоциональные наши состояния, это образ жизни нас как творения, который будет всегда. Мы по-прежнему в новом мире будем доверять. Да, мы будем надеяться на Бога, который с нами, и мы будем в любви переживать эту радость близости, которой нам сегодня так не хватает. Поэтому благодаря любви у нас есть настоящее, потому что мы все время, к сожалению, ну или часто смотрим, что жизнь чего-то там в прошлом не удалась, или там в будущем она как-то. Но вот любовь как раз говорит о том, что есть настоящее. И это слоган кафе я недавно увидел такой в Санкт-Петербурге, мне он понравился. Есть настоящее, вот у них такое на всем. Есть настоящее. Вот. Мы говорим, нет, но как-то мы все переживаем, что у нас будущего нет. Ну, где-то там что-то, а как же завтра, как-то будущее у нас есть или нет? И мы там разочаровываемся. Или там прошлое, еще что-то. А вот это есть настоящее. Вот сегодня здесь в настоящем. Благодаря чему у нас есть настоящее? Ну, благодаря любви Богу. Потому что мы с вами здесь, мы сейчас находимся здесь. И Павел очень хотел, чтобы вот коринфяне как раз, они, кроме всего прочего, научились мыслить вот этими, ну, понятиями Божьего грядущего и его отношения к настоящему. Они так увлеклись решением всего того, что там их беспокоило, они думали. А Павел их как бы возвращает все эти истории, помещает в большой контекст. Ну и три последних образа, которые он дает там в конце, на самом деле о том, что они, ну, о том переходе от настоящего к будущему, который уже начался, показывает, что любовь центром этого всего является. Там он приводит образ ребенка, который растет, зеркало, которое мы смотрим, да, и частичное познание, и целостное постижение в конце. Поэтому вот, когда мы, собственно, с вами говорим о нашей жизни, говорим о любви, о Рождестве, вот эти слова «любовь никогда не пройдет», 13:8, да, глава, а в 14 главе 1 стихом в одном из переводов «любовь, вот к чему должны вы стремиться». «Любовь, вот к чему вы должны стремиться». И очень часто, знаете, мы думаем о любви только как, люди думают о поступках. Вот если я сделаю так-то, так-то, это будет любовь или не любовь? А если вот так-то, вот так-то? Люди все время хотят таких, знаете, очень простых ответов. Вот мне муж говорит вот так, вот так, вот так. А если я ему вот так отвечу, это вот будет любовь или не любовь? Вот Христос что от меня хочет? Я думаю, что вот Бог нам таких инструкций не дает, потому что дело не в словах, как мы знаем, а слова могут быть самые хорошие и правильные сказаны, но в них не будет любви. Но если мы ищем вот этого состояния, Бог терпелив, добр, да, когда я могу сказать, что я терпелив, добр, независлив, не хвастлив, не превозношусь, не бесчинствую, не себелюбив, не обидчив, не держу зла, не радуюсь неправде, не пытаюсь, так сказать, да, извиняя это положение, верю, надеюсь, переношу. Вот если я в таком состоянии, вот что бы я ни сделал бы в этот момент, скажу ли я «нет» человеку, не буду с ним разговаривать, это будет любовь. Или наоборот, я послушаю его еще 5 минут. Может, я у него заберу деньги, а может, я ему дам деньги. Это уже не важно, понимаете, в чем дело? А почему? Потому что как только это касается нас цельного состояния, тогда мне нужно заниматься, ну, так сказать, такой саморефлексией, то есть мне нужно себе самому вопросы задавать. В каком я состоянии действую? Поведение всегда проще. Дайте мне формулу, расскажите мне. Ах, ну раз это сложно, никто мне не скажет. Ну тогда я буду действовать, как я хочу. Мы все время хотим туда, вовне. А Павел нас куда-то вовнутрь возвращает туда. Он говорит, вот в чем любовь. Бог нас возлюбил. Вот такой наш Бог. Вот к этому он призывает нас. И поэтому теперь вы, да, учитесь любить друг друга именно таким образом. Как Бог возлюбил вас. Все просто. Не, ну это все понятно, но мы же не можем, мы же не Бог, мы же... И мы начинаем вот эту всю нашу оправдательную логическую цепочку. А Павел говорит, да как-то вот не надо усложнять ее, это все вещи. Иди туда, вот в это сердце, состояние Бога, что вот эта заря, которую Бог хочет мне сегодня послать, и вот эти слова, которые мы еще раз прочтем с вами в конце. «Наш Бог, исполненный любви и милосердия, пошлет нам светлую зарю с небес. Она взойдет и озарит сиянием всех, кто живет во тьме, под сенью смерти, и путь укажет нам, ведущий к миру». Первое. Хочу ли я реально видеть тьму? Действительно ли мне нужен путь, к которому я... Готов ли я следовать этому пути любви? И нужна ли она мне эта заря или нет? И дело не в том, что если я закрою глаза, я, конечно, могу закрыть глаза, шарф себе навязать, в пещеру зайти. Заря все равно взойдет. Любовь как была, она так и будет центром и смыслом всего, и основой жизни всего творения. Вопрос только всегда за мной, в том смысле, что присоединюсь я к этой истории или нет. И это приглашение, это мне кажется, что это приглашение каждого дня. Это не только приглашение, что вот там, покайтесь, Господь, когда в начале нашего христианского пути. Это не только вопрос о прощении грехов, а это вопрос о силе жизни каждого дня. И вот все мы, я 100% уверен, проживая свой день, минуту, час, мы знаем, когда мы по любви, а когда не по любви. Не только действуем, а думаем, живем, чувствуем. И вот дай Бог, чтобы мы, размышляя о Рождестве, да, а это весть прежде всего о Божьей любви, которая явлена вот в этом, знаете, маленьком-маленьком младенце, о котором надо заботиться. Нельзя вот так любовь взять ее и так вот просто сказать, потреблять ее. О ней надо заботиться, ее надо взращивать, как ребенка. Мы в ней растем. Никому же в голову не придет маленького ребенка взять и выкинуть, сказать, иди там, делай что-то. Нет. И вот этот Бог, который становится настолько уязвимым для нас в своей любви, что он начинает зависеть от того, как мы заботимся об этом младенце, я имею в виду люди. Он становится учителем, которому нужны ученики. Он становится другом, которого предают. Он становится... Вот все то, что мы называем, да, человеческими отношениями. Вот дай Бог, чтобы для нас, конечно, Рождество... Эта заря пришла из какого-то другого мира в нашу жизнь. И пришла не в нас ее искать, нет в нас никакой зари. У нас есть хождение по кругу, бесконечное оправдание, да, удобного для нас образа жизни. Вот как бы, Господи, помоги нам, открой нам глаза. Помоги нам, когда твоя заря придет, глаза открыть, чтобы не прятаться, не видеть. А она укажет путь. А путь – это значит встать, идти, это, да... Болят ноги, это разочаровываться, это чего-то еще, наверное, все, что положено, связано с любовью. Но когда ты видишь эту зарю, когда ты видишь этот путь, тогда, наверное, и рождается вот это настоящее понимание, ощущение именно не чувственное, а какой-то цельной жизни. Потому что Библия говорит, что путь жизни – это путь любви, никаких других вариантов нет. И все, о чем мы будем вспоминать или о чем мы будем сожалеть, будет связано именно с любовью. И вера и надежда, любовь, как эти три вещи, которые нам сегодня вновь приглашают нас встать на этот путь мира Божьего. Поэтому любовь заключается вот в чем, в том, что не мы полюбили Бога, в том, что Он сам полюбил нас и послал Сына Своего. А дальше тут же у Иоанна там, поэтому, да, будем любить друг друга и так далее, и так далее. Поэтому вот эти четыре воскресенья, в следующее воскресенье у нас мы будем говорить о Рождестве, как бы самом событии его, да, и то, чего мы так ищем, наше сердце, вот наши свечи, которые мы тут говорили, мир, радость, надежда, любовь. В общем, вот в Рождестве, если мы к нему так осознанно подходим, слово «осознанность» важна вообще в христианской жизни, то тогда Рождество для нас чем-то будет. Подумайте о вашей личной жизни, что для вас это Рождество, потому что в следующее воскресенье некоторых из вас я попрошу об этом сказать. Вот что такое Рождество для вас лично? Вот, про что оно? Вот мы уже там много лет за Христом идем. Как для вас внутреннее, внешнее в вашей жизни? Что оно значит для вас? И вместе будем праздновать его. Давайте мы встанем, помолимся, поблагодарим.